Тамира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Отказ Индии от покупки российских истребителей. Свадьба британского принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. Последствия торнадо на юге США. Кампании по сохранению исторического облика Москвы. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. Индия отказалась от покупки российских истребителей МиГ-35. Сумма контракта, который Рособоронэкспорт рассчитывал заключить в рамках этой сделки, должна была превысить 10 миллиардов долларов. Эксперты констатируют, Россия близка к тому, чтобы потерять один из традиционных для себя рынков вооружений. Почему Москва проиграла этот конкурс и какие последствия этот проигрыш будет иметь для российской оборонной промышленности? Рассказывает Марк Крутов.
Сегодня информацию о том, что Россия выбыла из конкурса на поставку Индии 126 средних многоцелевых боевых самолетов, подтвердили в Рособоронэкспорте. Как заявил пресс-секретарь организации Вячеслав Давиденко в интервью агентству «Интерфакс», принятое решение является исключительным правом выбора индийской стороны того или иного поставщика авиационной техники. Конкурс был объявлен в 2007 году. В числе претендентов были 6 компаний из Европы и США. Со ссылкой на источники в Индийском министерстве обороны, мировые средства массовой информации пишут, что в финал конкурса вышли истребители из Европы, продукт объединенного европейского консорциума «Еврофайтер» и французский «Рафаль». Официальной информации о том, чем не устроили Индию российские «Миги», пока нет. По неофициальной, к отказу прилагается список из 14 пунктов, в котором, в частности, говорится о двигателях истребителя. МиГ-35 впервые был представлен публике в том самом 2007-м и как раз на авиасалоне Aero India, то есть проектировался он именно под этот контракт. Фактически, эта машина — существенно модернизированный истребитель МиГ-29, производство которого началось в далеком 1982 году. Сейчас на таких самолетах летает, например, пилотажная группа «Стрижи». Однако, если МиГ-29 за все время их производства было сделано почти 2000, то 35-х с 2007 года всего несколько штук. Именно это и стало, по мнению военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, одной из причин отказа Индии купить российские истребители.
Самолета, собственно, нету. Есть некоторые, как говорится, концепт-кар. А реального самолета не существует. Его под индийский контракт проектировали, да и недопроектировали, то есть не доделали. Например, реально действующего серийного радара тоже нету. Естественно, что индусы решили покупать не концепт-машину, которая существует в виде чертежей, ну или в крайнем случае летающих прототипов, а реально существующие машины. Тайфун, Рафаль, они реально существуют, летают. Настолько было очевидно, что его как бы нет, его надо будет еще доделывать, и неизвестно, что в конце концов получится.
Говорил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Кроме того, эксперты отмечают, что Индия старается диверсифицировать импорт вооружений. Если в эпоху американских санкций против этой страны практически единственным выбором была советская техника, то теперь у нее появились более сильные конкуренты. Еще одним фактором мог стать недавний опыт покупки у России авианосца «Адмирал Горшков». В 2004 году он был снят с боевого дежурства. По контракту на сумму около 1,5 миллиарда долларов российская сторона обязывалась модернизировать корабль и поставить вместе с ним 16 истребителей и вертолетов. Вскоре начались проблемы. Москва заявляла о несвоевременном перечислении Дели этой суммы, а индийское министерство обороны обвиняло Россию в неоправданном повышении стоимости работ. Конфликт удалось разрешить лишь в 2008 году во время визита в Индию президента России Дмитрия Медведева. Эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что в проигрыше России тендера на поставку Индии истребителей МиГ-35 есть и политический аспект. Однако, по его мнению, преувеличивать значение этого проигрыша для российской оборонной промышленности не стоит.
Результаты были неофициально обнародованы уже несколько месяцев назад. Уже все знали, что в финал выйдут «Рафаль» и «Тайфун». Индия четко выдерживает линию на диверсификацию поставок своих. Сейчас, так сказать, пришла очередь Европы. Тем более по такому, в общем, не основному тендеру, как этот.
Насколько серьезна потеря этих 10 миллиардов долларов для Рособоронэкспорта?
Вопрос, как для МИГа проигрыш этого контракта. Вот для МИГа тяжело, а для Рособоронэкспорта в целом он переживет. Я думаю, что это очередной шаг к тому, что МИГ исчезнет.
сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. В 21 веке Россия участвовала в 7 крупных тендерах на поставку вооружений другим странам, выиграв всего 3 из них. Сумма контрактов по этим конкурсам не превышает в общей сложности и миллиарда долларов. Из-за проигрыша индийского тендера Россия не получит в 10 раз больше, однако эксперт по вооружениям Роман Пухов не видит в этом вины российской стороны.
На самом деле, изначально этот тендер выглядел как некая комедия ошибок в силу целого ряда причин. И в свойственном себе духе индийцы сделали самое неожиданное решение. Дело в том, что во всем мире все стремятся получать дивиденды мира и сокращать военные расходы. Индия одна из немногих стран цивилизованных, да, не стран пария, которые наращивают военные расходы, закупают очень много вооружений, зачастую избыточного для решения проблем национальной безопасности. К тому же они очень любят закупать различные типы вооружений. Они чем-то напоминают маленьких детей, которые стремятся иметь как можно больше и разного вида игрушек. И в этом смысле русскими игрушками они уже закупились по полной программе. Американцев они отвергли в силу тех причин, что американцы неоднократно проявляли себя как ненадежные поставщики и по политическим причинам накладывали эмбарго, не передавали запасные части. К тому же индийцев очень сильно травмирует продажа самолетов F-16 Пакистану. Как бы американцев они таким образом наказали. Ну и вот теперь выбирают между двумя европейскими предложениями. Поэтому, в принципе, для специалистов по Индии такое поведение индийцев было прогнозируемо, хотя с точки зрения формальной логики данный выбор выглядит полным нонсенсом.
Говорил директор Центра анализа стратегии и технологий, эксперт по вооружениям Роман Пухов. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр отметил в интервью «Радио Свобода», что в плане поставок оружия для России теперь может стать основным африканский рынок. Лишь на нем российское вооружение все еще может быть достаточно конкурентоспособным. Вот в чем, по мнению эксперта, основные проблемы современной российской оборонной промышленности.
У нас проблема с тем, что современных комплектующих нет. Современных материалов нет. И все это приходится закупать за границей, даже если там мы сами что-то придумаем. Вот. И потом, конечно, наши инженеры-конструкторы уже староваты. С пополнением сложно. Но, скажем, на рынках Азии, тем более Африки, вот в африканских войнах, наша техника вот совершенно замечательно себя показывает. Во-первых, она достаточно простая, неприхотливая, много людей умеет ей пользоваться. Индийский рынок у нас был почти в полном распоряжении, пока Индия с Америкой были напряженные отношения. А сейчас на отношения с Америкой наладились, все эмбарго сняты, и поэтому там возникают сейчас у нас серьезные проблемы на индийском рынке, потому что трудно конкурировать с американцами. И с европейцами, например, которые открыто используют американскую технологию.
Это был военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Отметим, что у России в ближайшее время будет еще один шанс поправить свои дела на мировом рынке вооружений. На этой неделе Бразилия заявила, что планирует проведение нового тендера с целью закупить более 120 многофункциональных боевых самолетов. В первом конкурсе участвовал российский истребитель Су-35. Он был исключен из списка претендентов в 2008 году, но теперь попал туда вновь. Возможная сумма сделки может достичь 12 миллиардов долларов. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне прошла церемония бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. В ходе операции на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии убиты не менее 10 экстремистов. В Беларуси двум арестованным по делу о теракте в Минском метро 11 апреля предъявлено обвинение в терроризме. 5 мая начнется обсуждение юридических последствий вердикта присяжных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Анатолий Перминов освобожден от должности руководителя Федерального космического агентства. В Ливии повстанцы вновь заняли город Дехиба на границе с Тунисом, который удерживали до этого войска Муаммара Каддафи. На севере Ирака 7 человек погибли в результате нападений суннитов в районе города Баакуба. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – признание Америки. Что или кто определял политику США по отношению к Советской России в 20-е годы? Историческое расследование. Другая тема – адвокат Леонида Кучмы Алан Дершевиц. Расследование против бывшего президента Украины. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. А мы возвращаемся к центральной международной новости сегодняшнего дня. Миллионы людей по всему миру смотрят пристально, следят за телетрансляцией из Лондона, где прошла церемония бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. За этой церемонией следит также корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Наталья. Как проходит церемония?
Здравствуйте, Валентин. Ну, надо сказать, что телетрансляцию венчания в Вестминстерском аббатстве смотрели более 2 миллиардов человек в 180 странах. А свыше 600 тысяч англичан и туристов, конечно, приветствовали новобрачных на улицах Лондона. Гости, а их было почти 2000 человек, начали прибывать в Вестминстерское аббатство почти за 3 часа до начала брачной церемонии. В аббатство 29-летняя Кейт прибыла в сопровождении отца ровно в 11 часов. Семья жениха во главе с королевой заняли свои места за 5 минут до этого. Среди приглашенных около 50 королевских особ и глав государств со всего мира, а также родственники и друзья жениха и невесты, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, министры кабинета, знаменитости шоу-бизнеса и спорта, среди них Элтон Джон, Дэвид Бекхэм, певица Джо Стоун, актер Роуэн Аткинсон. Накануне свадебных торжеств было объявлено, что отозваны приглашения послам Сирии и Ливии. На свадьбу не были приглашены бывшие премьер-министры лейбористского правительства Тони Блэр и Гордон Браун. А была приглашена Маргарет Тэтчер, но по состоянию здоровья она перенесла несколько микроинсультов, железная леди прибыть не смогла. Шафером жениха на венчании был его младший брат принц Гарри, а невесту к венцу вел ее отец Майкл Миддлтон. Венчал будущих короля и королеву Великобритании глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Роун Уильямс. Характерно, что ритуал венчания на этот раз был слегка изменен. Кейт не произнесла в традиционном обете брачного согласия и любви слов о своей готовности подчиняться воле мужа. Надо сказать, что невеста была в элегантном белом платье с фатой, изделие известного британского дизайнера Сары Бёртон, а голову ее украшала тиара, пожалованная ей королевой. Принц Уильям был в парадном красном мундире полковника Ирландской гвардии, он шеф этого полка. За несколько часов до свадебной церемонии было объявлено, что королева даровала Уильяму и Кейт титулы герцога и герцогини Кембриджских, и теперь супруга принца Уильяма будет титуловаться ее королевское высочество. Из Вестминстерского аббатства новобрачные отправились в Букингемский дворец в открытом государственном ландо 1902 года. Дождь пока не пролился, поэтому они могли быть в открытом ландо. И ландо было запрещено четверкой лошадей во главе торжественного кортежа и в сопровождении эскорта королевской конной гвардии. А во дворце Букингемском королева устраивает прием для 600 гостей. И здесь, на балконе Букингемского дворца, с минуты на минуту появятся новобрачные в сопровождении членов королевской семьи. Валентин?
Да, вот сейчас я вижу на телетрансляции, как огромная толпа людей собрались у Букингемского дворца, и камера сосредоточена на как раз окне дворца. Правильно я понимаю, что Кэтрин Миддлтон, она впервые это не представительница аристократии?
Да, конечно, она представительница так называемого среднего класса. Она не аристократка, у нее нет, в ее жилах не течет королевская кровь, хотя семья ее достаточно обеспеченная. Она и ее сестра, и ее брат учились в частных дорогих школах. Так что вот такое нововведение в королевской семье. Ну, судя по королеве и по ее улыбкам доброжелательным, она одобряет выбор своего внука.
Благодарю вас, Наталья. Мы вернемся еще к этой теме в сегодняшних информационных часах и обсудим вопрос, зачем вообще нужны монархи в современном мире. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, которую сегодня подготовила Малика Рахманова. Здравствуйте, Малика. Давайте вначале поговорим о внутриполитических событиях в США. Президент Барак Обама предложил назначить министром обороны США Леона Панетту, который сейчас занимает пост директора Центрального разведывательного управления. Должность же Панетту в ЦРУ президент намерен предложить генералу Дэвиду Петреусу, командующему войсками международной коалиции в Афганистане. Что пишут об этом в прессе?
Здравствуйте, Валентин. В газете «Washington Post» обозреватель Уолтер Пинкус рассуждает на эту тему и пишет о том, каким увидит Дэвид Петреус и каким будет его мнение о структуре. Первые впечатления от ЦРУ будут иметь большое значение для Дэвида Петреуса, когда он вступит в должность четвертого по счету за последние 7 лет директора ЦРУ, пишет журналист. Сотрудники агентства всегда нервничают по поводу изменений, особенно когда новый директор имеет такое громкое военное прошлое, считает автор статьи. Тем временем президент Барак Обама считает перестановки главных лиц в его команде правильным шагом в деле защиты национальных безопасностей, пишет газета. Далее автор размышляет о команде всех предыдущих глав ЦРУ, а также о желании некоторых из них в будущем продвинуться в министры обороны. Нынешний директор ЦРУ Леон Панетта, которого президент предложил назначить главой Пентагона, послушался в свое время совет привести вместе с собой лишь одного человека. Им стал тогда Джереми Бэш. Те же советы со стороны высокопоставленных чиновников звучат сейчас и в адрес Петреуса. Один из чиновников на днях отметил, что Петреус должен, цитата, «выйти из машины только с одним военным помощником». Впрочем, по мнению автора статьи, это звучит правильно. Эксперт газеты, бывший заместитель директора ЦРУ, пожелал, чтобы ведомство прославилось своими успехами в разведке, а не от громких войн. По словам другого аналитика газеты, бывшего сотрудника управления, так же, как и во время его пребывания в структуре, Петреус поймет, что ЦРУ – самая милитаризованная гражданская организация.
Малика, а что пишет международная пресса о возможных санкциях против правительства Сирии, которые обсуждает сегодня руководство Европейского Союза, есть ли на эту тему публикации?
Валентин, статей информационного характера по поводу возможного принятия санкций против Сирии много. Санкции предполагают замораживание счетов высокопоставленных чиновников сирийского правительства и запрет на их въезд в страны Евросоюза. Тем временем в Женеве сегодня открылось заседание Совета ООН по правам человека, на котором обсуждается ситуация в Сирии. Как пишут электронные и печатные издания, США и их европейские союзники призывают к проведению расследования в связи с гибелью сотен демонстрантов в этой стране. Онлайн-издание Bloomberg Business Week пишет, что с середины марта в результате жестокого разгона демонстрантов правительственными силами погибло около 500 человек. В стране сегодняшний день активисты объявили пятницей гнева. По Сирии звучат призывы выйти на демонстрации, чтобы поддержать жителей города Дера, осажденного правительственными войсками. С такими призывами также к сирийцам выступили несколько групп, в том числе исламистское движение «Братья-мусульмане». Министр обороны Сирии призвал жителей оставаться дома из-за неспокойной ситуации на улицах страны, пишет Bloomberg Business Week. И в заключение немного о социальных сетях. Газета Washington Times пишет о том, как исламистские группировки и активисты распространяют информацию в условиях цензуры и ограничений на таких веб-сайтах, как Facebook и YouTube. Теперь сторонники Аль-Каиды и движения Талибан переключились на Twitter, пишет газета. Это новый, проходящий по социальным сетям фронт войны террористов с Америкой, утверждает журналист Шон Уотерман. Экстремистские организации давно распространяют свои идеи через интернет, но в Твиттер они попробовали укрепиться впервые, считает газета. Например, там выкладываются ссылки на официальный сайт Исламского Эмирата Афганистан. Так себя называют представители движения «Талибан». Все материалы распространяются на языке пушту. Законы запрещают распространение информации экстремистского толка в социальных сетях, но часто невозможно установить связь между аккаунтом физического лица в социальной сети и террористической организацией, пишет газета. Валентин.
Благодарю вас, Малика. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Малика Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. В результате многодневной борьбы московским активистам движения «Архнадзор» удалось добиться прекращения сноса жилого дома конца XIX века на улице Большая Якиманка, точнее, того, что осталось от здания архитектора Кальбе, фасадной стены. Вопреки заверениям мэра города Сергея Собянина в том, что в центре Москвы больше не будут возводить помещения для офисов, на этом месте планируется построить деловой центр. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Как свидетельствует информационный щит на строительном заборе, на месте двух старинных домов, одного уже снесенного полностью, другого частично, компанией «Капитал Групп» будет возведен комплекс административного назначения площадью 10 260 метров. В качестве умиротворяющего штриха сообщается, сколько здесь посадят кустарников и однолетних цветов в контейнерах. Обещанное благолепие защитников старой Москвы не радует. Почти две недели волонтеры Архнадзора стояли на Большой Якиманке в пикетах, а координаторы этого общественного движения к тому же вели переговоры с застройщиком и столичным правительством. 27 апреля, когда с фасада прямо на проезжую часть обрушили козырек, и никто не пострадал только потому, что ни людей, ни машин в этот момент не было, стройку посетил начальник инспекции департамента Москомнаследия Николай Никифоров. Он вручил строителям официальное письмо с уведомлением, что согласование на разборку здания отзываются. Тогда требования проигнорировали. Сейчас работы остановлены. При этом Николай Никифоров, посетивший сегодня дом Кальбе, почему-то отказывается сообщать подробности.
Поверьте, мы уже дали столько комментариев по этому объекту, что, я думаю, хватит слепой.
Новостями делится координатор Архнадзора Константин Михайлов.
Сегодня было совещание с утра в Мосгосстройнадзоре. Решение о сносе фасада, к счастью, там принято не было. Единственное решение, которое было принято и в протокол занесено, я этот протокол видел, о демонтаже участка карниза на восточном, на самом углу фасада, ну, который действительно в результате этих работ застройщика позавчера дал трещину и грозит новым обрушением, возможно. Да, вот в целях безопасности, значит, принято было решение его демонтировать в присутствии представителей Москомнаследия. Вот они здесь есть, в нашем присутствии. Мы, собственно, подъехали сюда для того, чтобы удостовериться в том, что застройщик будет соблюдать то, что ему дозволено, и не пойдет дальше.
То есть ваша сейчас цель – сохранить хотя бы фасад? Нет.
Существует проект, который предусматривает сохранение лицевого фасада и вот этих боковых фасадов. Наша общая цель в том, чтобы работы шли строго в соответствии с этим проектом. Так как согласование Москомнаследия и письма, которое успело выдать Москомнаследие при прежнем руководстве на разборку самого лицевого фасада, уже нынешним руководством Москомнаследия позавчера отозваны, то никаких правовых оснований для разборки оставшейся части дома не существует. Вот принято решение, что называется, в целях безопасности, вот убрать этот кусочек. Мы приехали сюда для того, чтобы удостовериться, что не будет сделано попытки под видом самообрушения, значит, продолжить демонтаж всего здания.
Почему Архнадзор защищает этот дом?
Мы считаем, что независимо от того, какой статус сейчас есть у дома, понятно, что это все фрагменты той исторической Москвы, которая и так понесла невероятные потери, и в последние 20 лет очень большие потери. Поэтому мы считаем необходимым сохранять их, тем более в историческом центре. Вот этот дом, он с прекрасным фасадом, формирующий облик Малой Якиманки, выходящий в сторону Большой Якиманки, то есть он вот уже больше 100 лет создает образ вот этого вот микрорайона.
По мнению Константина Михайлова, новая власть должна в корне пересмотреть отношение к исторической застройке, для чего нужна специальная программа по возрождению и сохранению архитектурного наследия. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне прошла церемония бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. В ходе операции на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии убиты не менее 10 экстремистов. Среди них, по предварительным данным, один из лидеров боевиков Аскер Джапуев. В Беларуси двум арестованным по делу о теракте в Минском метро 11 апреля предъявлено обвинение в терроризме. Еще четверо проходят по делу как подозреваемые. 5 мая начнется обсуждение юридических последствий вердикта присяжных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Ахметовой. В четверг присяжные признали Никиту Тихонова виновным в двойном убийстве, а Евгению Хасис в соучастии в убийстве. Анатолий Перминов освобожден от должности руководителя Федерального космического агентства. На его место назначен бывший первый заместитель министра обороны Владимир Поповкин. Власти Белоруссии вручили российскому правозащитнику Ивану Кондратенко предписание покинуть территорию республики в течение суток. В Ливии повстанцы вновь заняли город Дехиба на границу с Тунисом, который удерживали войска Муаммара Каддафи. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Сегодня, я расскажу слушателям, на летучке мы обсуждали, как освещать и стоит ли освещать свадьбу, которая прошла сегодня в Британии и проходит. Разные были высказаны мнения, но вот я смотрю, что на сайте у нас обсуждается Кириллом Кобриным и слушателями, и читателями вопрос вообще, для чего нужны монархии в сегодняшнем мире.
Валентин, ну вы лучше меня представили сайт. Действительно, сегодня Кирилл Кобрин дежурит по свободе. Он в онлайн-режиме отвечает на вопросы слушателей и читателей и комментирует их ответы, когда считает это необходимым. Тема сформулирована так: для чего нужны монархии в сегодняшнем мире? Те, кого интересует эта тема, естественно, она связана с сегодняшними событиями в Британии, могут поучаствовать в этой конференции. Она будет продолжаться, как всегда, до глубокого вечера по Москве, то есть до 20 часов московского времени. Пожалуйста, участвуйте, у вас еще есть время высказаться, тем более, что церемония бракосочетания уже прошла, и, может быть, вас это натолкнуло на какие-то размышления. О других материалах, которые появились на сайте. Как я и обещала вчера, сегодня мы продолжили разговор о взаимоотношениях искусства и современной истории, искусства и политики. Сегодня в разговор вступил драматург и руководитель театра ДОК Михаил Угаров, который считает, что настоящая драматургия происходит в реальности. Человек, который занимается как раз теми темами, которые напрямую связаны с политикой и жизнью российского общества, вот продолжает тот разговор, который начал позавчера режиссер Мендадзе. Еще один материал, который называется «Чита Чемезовых автовазу». Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала цифры доходов руководителя одной из государственных корпораций Сергея Чемезова. Он же является председателем совета директоров «АвтоВАЗа». Так вот, его жена, как утверждает «Коммерсант», получает примерно в 9 с лишним раз больше, чем муж. Параллельно компания жены трудится над коробкой, автоматической коробкой передач для «АвтоВАЗа» и трудится безуспешно уже на протяжении многих лет. Что, собственно, происходит в этой компании и как это сказалось на доходах жены Сергея Чемезова Екатерины Игнатовой, вы можете прочитать в материале «Чита Чемезовых автовазу». Ну и, как всегда, в разделе «Видеофото» видеоанонсы. На этот раз видеоанонс программы «Свобода в клубах», которую ведет Елена Фанайлова.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о событиях в Соединенных Штатах. Бомбардировки – это первое сравнение, которое используют сегодня те, кто пережил уникальное природное явление – серию мощнейших смерчей, прошедших по 6 южным штатам США. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Около 300 человек погибли под развалинами домов, в перевернутых, сплющенных ураганными ветрами автомобилями. Это наибольшее число жертв в результате подобной катастрофы за почти 40 лет. Внезапно яркий солнечный свет за окнами сменился темнотой. Мой муж сразу сообразил, что происходит. Он распахнул дверь дома и закричал: «Беги!» Я споткнулась, упала, поднялась и побежала, говорит одна из очевидцев. Ей повезло. Метеорологи говорят, что у тех, кто оказался на пути смерчей, шансы на выживание были минимальными. Скорость ветра в эпицентре гигантских вихрей достигала 350 км в час. Диаметр воронок достигал 1,5 км, в два раза больше обычных. Частные жилые дома, Все, что было сделано не из кирпича или бетона, было снесено. Торнадо оставили после себя полосы разрушений в нескольких южных городах. Сообщается о том, что один или два совсем небольших городка были практически уничтожены. В Бирмингеме, одном из самых больших городов Алабамы, смерч оставил многокилометровый коридор развалин. Количество жертв и масштабы разрушений, по словам специалистов, сравнимы лишь с временами, когда не было инструментов предсказания направления движения смерчей. Сейчас они есть, но от сигнала тревоги до удара стихии в данном случае прошло лишь 24 минуты. Покинуть опасную зону смогли не все. Некоторые из районов города совершенно разрушены, говорит мэр Бирмингема Уильям Белл. Но люди выживают. На месте катастрофы работают чрезвычайные службы. Они продолжают прочесывать развалины в поисках жертв. Мы открыли центры, где могут временно пожить люди, потерявшие крышу над головой. Мы надеемся, что помощь со стороны федеральных и штатных властей поможет нам нейтрализовать первые последствия стихии. Но я не исключаю, что полное восстановление разрушенного, приведение города в порядок может затянуться на годы. Президент Обама посетит в пятницу районы разрушений, а в четверг он пообещал стране, что будет сделано все необходимое для оказания помощи пострадавшим. «Мы не можем контролировать действия стихии, определить место и время удара ураганов», — сказал президент. «Но мы можем контролировать наш ответ. И я хочу уверить каждого американца, которого затронула эта катастрофа, что федеральное правительство сделает все, что в его силах, с тем, чтобы помочь вам вернуться к нормальной жизни». По словам спасателей, число жертв смерчей, ударивших по нескольким южным штатам в среду, скорее всего, превысит 300 человек. Под обломками разрушенных домов в нескольких районах, скорее всего, все еще находятся тела погибших.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Мнения, высказанные в российских блогах о вердикте присяжных Никите Тихонову и Евгении Хасис, которых признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, разделились в той же пропорции, что и у жюри – 7-5. Позицию правозащитного центра «Мемориал», который оставался в стороне от суда, опубликовала в своем блоге пользовательница Ханджар.
Наш многолетний опыт позволяет отличить заказное, сфабрикованное спецслужбами, силовыми структурами дело от дела, которое те же самые службы и структуры со всеми их родимыми пятнами расследуют добросовестно. Оценивая представляемые следствием доказательства, мы старались поставить себя на место присяжных заседателей, сомневаясь везде, где могло возникнуть сомнение. Теперь можем говорить, не опасаясь, что это будет воспринято как давление на коллегию присяжных. О деталях процесса мы еще выскажемся подробнее. Однако уже сегодня мы можем утверждать, что согласно с вердиктом присяжных, на скамье подсудимых сидят реальные, а не произвольно назначенные кем-то убийцы.
Пользователь Каджоку, напротив, считает дело полностью сфабрикованным.
Тихонов торговал оружием, и у него нашли пистолет, из которого стреляли в Маркелова и Бабурову. Схема выстроилась. Пистолет пришел к Тихонову от кого-то из подельников по оружейной торговле. А после того, как к нему пришел ствол, за ним пришли следователи. В целом понятно, как оно было. Люди, связанные со спецслужбами, пистолет принесли следователю и показали, куда и как его лучше направить. У следователя ли или у спецов был на примете торговец стволами, уже не суть важно. Главное, что он, кроме занятий запрещенной торговлей, числился еще и националистом, то есть обосновать его сильную личную неприязнь к либеральному адвокату-правозащитнику особого труда не составляло. Методы следствия и судебного производства, которые широко применяются в России, нам хорошо известны, и попадают в спицы колеса не только либералы с Ходорковскими или леваки с Лимоновыми, но и националисты с Тихоновыми. Можно было бы и порадоваться, как некоторые, что хоть таким образом власть изничтожит проклятых нацифашистов. Но в чем я абсолютно согласен с Константином Крыловым, завтра вслед за подкинутым наркотиком или пистолетом могут прийти за любым из вас.
Свадьба принца Уильяма уже которую неделю остается основной темой британских блогеров. Обсудили все, преимущественно, конечно, перспективы установления республики на Британских островах. Но только знаменитый британо-американский спорщик и пропагандист ценностей эпохи просвещения Кристофер Хитчинс осмелился задать на сайте The Slate простой вопрос: «А что, собственно, празднуем?» И дать на него несколько приземленный, но верный ответ. Сегодня окончательно вступает в свою должность будущая мать очередного наследника британского престола. Хитчинс пишет.
«Наследственный монарх, — заметил один из отцов американской конституции Томас Пейн, — существо столь же абсурдное, что и наследственный врач или наследственный математик. Но попробуй напомнить об этом, когда все как один едва сдерживают слезы счастья, обсуждая свадебный торт и платье женщины, которая в будущем родит на свет еще одно воплощение этого абсурда, пусть и конституционного. Люди слышать ничего не хотят. Обзовут в лучшем случае Скруджем. Видимо, в этом и состоит хваленая магия монархии. Посредством каких-то сложных алхимических процессов они превращают необходимость продолжения монаршего рода в романтическую историю, даже в сказку. Жизненная задача принца Уильяма была определена в день его рождения – найти приличную жену, произвести на свет наследника, лучше мужского пола, и сразу двух про запас, а потом поддерживать на плаву весь этот цирк. Впрочем, благодаря еще нескольким вывертам этой монархической магии, теперь крайне важно, чтобы он справился со своей задачей как надо, потому что только его предполагаемая харизма может спасти страну от того, чего так боятся монархисты, и на что втайне надеются республиканцы – от короля Карла III. Монархия – это наследственное заболевание, излечиться от которого можно только с помощью новых вспышек этого самого заболевания».
В общем, от Кейт Миддлтон ждут того же, что и от прочих будущих жен. Только в ее случае ожиданием занята целая нация, а не две мамаши, которым не терпится вспомнить ушедшую молодость, освежив в памяти навыки пеленания. Поэтому логично предположить, что проблемы контрацепции – последнее, что сейчас волнует второго по счету наследника британского престола. Зато, как свидетельствуют социологические опросы, именно эта тема заботит абсолютное большинство простых американок. Вот что пишет в блоге медиапортала Good журналистка Энн Фридман.
Когда ты вся такая современная женщина с феминистскими наклонностями, противнее всего осознавать, что твоя жизнь начинает напоминать рекламу контрацептивов. Как-то слишком часто я обнаруживаю себя в компании молодых подруг, которые могут часами жаловаться на недостатки своих таблеток. Наверное, лучше, чем обсуждать сравнительные достоинства йогуртов, но все равно неприятно. В среднем женщина за свою жизнь пробует до 4 разных видов контрацепции, но все новые и новые исследования продолжают свидетельствовать, что даже таблетки с максимально низким гормональным содержанием обостряют депрессию и снижают либидо. По данным исследования, опубликованного в прошлом году в журнале «Семейной практики», только 57% женщин, употребляющих противозачаточные таблетки, вполне ими довольны. С момента изобретения таблеток прошло 50 лет, а мы до сих пор так рады, что они у нас есть, и так заняты защитой нашего права ими пользоваться, что совсем забыли, как мало на самом деле у нас есть. Механизм действия оральных контрацептивов с 50-х годов не изменился. И несмотря на постоянные заверения, что появление мужских контрацептивов не за горами, они так и не появились. У фармацевтов на этот счет даже есть шутка. Мужские контрацептивы уже 30 лет, как через 10 лет появятся. Где инновации? Хотелось бы знать мне и моим подругам.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне прошла церемония бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. В ходе операции на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии убиты не менее 10 экстремистов. В Белоруссии двум арестованным по делу о теракте в Минском метро 11 апреля предъявлено обвинение в терроризме. 5 мая начнется обсуждение юридических последствий вердикта присяжных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Анатолий Перминов освобожден от должности руководителя Федерального космического агентства.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Лондон. Свадьба года.
Комментарии экспертов.
Экспертиза.
Кремль и его проблема 2012.
Право автора.
Виктор Шендерович. Путин и Медведев без Быкова и Ефремова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим об экономике. Россия и Китай продолжают переговоры об условиях поставок российского газа, рассчитывая завершить их к визиту в Москву председателя КНР нынешним летом. Тем временем становится все очевиднее судебные перспективы конфликта вокруг экспорта в Китай другого энергоносителя российской нефти. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC до сих пор не могут договориться о цене поставок газа из России в Китай, однако не теряют надежды завершить переговоры и подписать контракт летом нынешнего года во время визита в Россию председателя КНР Ху Цзиньтао. Как сообщил агентству «Интерфакс» представитель китайской компании, пока разница в предложениях сторон составляет более $100 за 1000 кубометров. В том, что с китайскими покупателями, готовыми толковать в свою пользу любую неточность соглашений, договариваться весьма непросто, уже испытали российские компании «Роснефть» и «Транснефть», экспортирующие в Китай нефть. Такие поставки через ответвление от нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в российском поселке Сковородино были начаты с января 2010 года, причем в текущем году тариф на транспортировку до этой точки установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, полагает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, и стала первой причиной спора, уже имеющего судебную перспективу.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели вот к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что суть конфликта между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, воспользовавшись нечеткостью формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. С начала 2011 года, по данным агентства «Интерфакс», объем недоплаты уже составил $95 миллионов, или около 6% от суммы, на которую рассчитывала российская сторона. Говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса пока не является столь значительной. Речь идет там о нескольких десятках миллионов долларов с начала года. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд, скорее всего, будут судиться, но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены, и в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта не выгоден.
очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской страны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Не исключено, что нынешний корпоративный спор может быть вынесен на межправительственный уровень. А Китай тем временем, по данным агентства «Интерфакс», уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставок нефти по ВСТО – до 30 миллионов тонн в год.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». 27 апреля на 83-м году жизни скончался выдающийся российский ученый, социолог, сексолог, антрополог Игорь Кон, доктор философских наук Академии Российской Академии Образования. Его памяти посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Игорь Кон – основатель целого ряда новых направлений в российском обществоведении. Он автор более 60 книг и 300 научных статей. Работы ученого переведены на множество иностранных языков. Об Игоре Коне вспоминает доктор социологии Владимир Мукамель, заведующий сектором Института социологии, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Впервые я встретился с Игорем Семеновичем, будучи зеленым второкурсником Московского университета. Он открыл нам социологию. Он преподавал социологию и преподавал очень интересно. Это был блестящий человек, блестящий преподаватель. Он стал тем учителем, который ввел нас в мир социологии. А это было очень давно, когда из социологии были большие проблемы. В стране, где не было секса, он первым начал исследование и пытался объяснить социологию сексуального поведения людей. По сути, он стал классиком уже давно. Нет исследований, которые не ссылались бы на его работы. Это был действительно выдающийся социолог. Не всегда он был понят, не всегда принят. И очень жаль, когда уходят такие мастодонты, такие корифеи.
Это был социолог Владимир Мукамель. О значении работ Игоря Кона для современной науки и современного общества рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Значение этих трудов я бы определил как просто новаторское. Этими работами, целой серией своих работ или изданием работ других авторов, как правило, зарубежных, он открывал для советского читателя целые направления знания, целые области знания. Но ребенок и общество, он практически первый у нас в послевоенное время поставил вот эту тему. Это очень важные вещи, проблемы социализации, проблемы насилия в семье, проблемы половой идентификации. Ну и потом он все больше и больше сдвигался в область сексологии, сексуального воспитания и гуманизации отношений в этой области. Потому что уровень насилия в обществе в этой сфере, ну, он запредельный у нас. Усилиями Кона здесь довольно много сделано по части воспитания и толерантности и понимания сложности этой тематики и гуманизации этих отношений.
Ну а кроме того, такая область, как сексология, была, безусловно, закрыта для советского читателя.
Не просто закрыта, она была и табуирована, и вызывала сильнейшую агрессию. Надо сказать, что он здесь вел себя чрезвычайно мужественно. Его просто временами травили на его публичных выступлениях, его оскорбляли, там всякого рода демонстрации устраивали против него. Он относился к этому в большей степени достойно и терпеливо, понимая, что люди, с которыми он имеет дело, нуждаются вот в таком просвещении длительного воспитания. Так что жизнь его была очень нелегкой в этом смысле. Все последние примерно 10 лет он писал на эти темы, и вышло много довольно книг, поэтому «Люди лунного света», «Клубничка на березе», учебник по сексологии, получивший и международное признание, и ряд там премий, и, в общем, ставший очень важным руководством учебным, и даже вошел в учебную литературу для университетов и школ, для преподавателей. В этом смысле его воздействие на российское общество, оно будет долговременным. И пока я не вижу здесь появления каких-то новых имен и альтернативных таких курсов. Таких фигур, которые могли бы продолжать дело Кона, здесь не очень много, прямо скажем.
Директор Левада-центра Лев Кутков, гость рубрики «Общественное мнение». На будущей неделе, в среду, 4 мая, в радиожурнале «Поверх барьеров» слушайте передачу памяти Игоря Кона.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовила Вероника Абаде. Этот материал завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о проблемах техосмотра автомобилей в России, о спецоперации в Кабардино-Балкарии против группы боевиков, о волнениях в Сирии, о результатах расследования межэтнических столкновений на юге Киргизии, о психологических аспектах аварий на атомных электростанциях. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит бензина на томских заправках ставит под угрозу рынок пассажирских перевозок.
Если деньги куда-то исчезли, ничего не строится. И куда не обращаемся, везде получаем
отказ. На электрокарную комбинату собрались около 700 гарнитуров.
Трагично, что мы потеряли столько жизней, особенно
сейчас
в Алабаме.
Сейчас мы пришли к выводу, что ни Тихонов, ни Хасис не заслуживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.